Всем привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг». Выпуск номер 7. Прощание и начинание. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам свою точку зрения о таких темах, как работа инженером-консультантом в фирме «Альтран», часть 3, заключительная, или «Прощай, Альтран, привет, Кэп Джеминай». Вторая тема – переезд моей семьи в Германию и время молчать. Итак, поехали. Работа инженером-консультантом в фирме «Альтран». Часть третья, заключительная. Сегодня я хочу немножко рассказать о своих проектах, которые, в общем, я делал, и что в этих проектах я делал, чем я занимался. А также вторая часть этой последней третьей части будет о том, что произошло сегодня, 8 апреля 2021 года. Итак, про HMI Management. По ошибкам я уже говорил в прошлом выпуске, поэтому поговорю о том, чем я занимался именно на фирме Porsche с тех пор, как я переехал из Вольфсбурга в город Штутгарт. Когда я первый раз приехал в Штутгарт просто для знакомства с местным директором отдела Штутгарта или региона вокруг Штутгарта, этого человека звали Армон, французское имя, да, но он был голландец, нидерландец лучше, как корректно и правильно сказать. Я не знаю, действительно ли он был из региона Голландии, но Голландия — это один из регионов страны Нидерланды. Ну так вот, в общем, я когда первый раз пришел к нему, просто ради знакомства, и говорю: так и так, вот что ты можешь мне предложить? Он мне тут же раз на стол кидает 4 проекта, 3 из них были Bosch, один был из них Porsche, и говорит: ну вот, выбирай. Я так подумал, Porsche звучит солидно. Я выбираю, я даже не посмотрел практически, ну как, скажем, ради приличия я взглянул на другие проекты, что происходит на Bosch, но мне очень что-то почему-то в какой-то момент захотелось прям вот именно на Porsche, потому что это звучит престижно, это звучит очень интересно, поэтому я сказал: веди меня на Porsche, я хочу. Он говорит: хорошо, я договорюсь с клиентом, если у тебя есть время, я сделаю с ним собеседование, ну или там appointment, как говорят по-английски, по-немецки это называется термин. Кстати, классное слово, я не знаю, говорил уже об этом или нет. Ну, назначил встречу, в общем. Проходит пару дней, он говорит: так и так, ты знаешь, Porsche увидели твой профиль, и, ну, там не получается. Не знаю, может, что ему там Porsche наговорили, неужели все так страшно, все непонятно. Но, скажем, с Porsche не получилось. Он говорит: ты знаешь, у тебя там еще 3 проекта было. Говорит: я тебя по твоему профилю, что-то у тебя до этого было, я думаю, я возьму тебя, наверное, на Bosch. И там какое-то определенное что-то программировать надо было. Говорит: я тебя повезу туда, ты поговоришь с ними, они увидят тебя и все такое. Там, говорит, там проще. Я говорю: ну, что поделать, давайте. Давай, вези меня туда. Ну, приехали в Леонберг на этот Bosch. А это человек, он настолько в своей сфере хорош, то, что он действительно может продать такой барыга успешный, в хорошем смысле этого слова, что он может продать любому все, что угодно. То есть он действительно профи своего дела и такой легкий на подъем. Вот с ним, когда общаешься, у тебя прям аж хочется купить все, что он хочет тебе продать. Неважно, что он тебе, мне кажется, свое продать может, и ты это с удовольствием купишь. В общем, приезжаем мы в Леонберг на Bosch, и он Мы заходим в комнату, разговариваем с этими людьми, представляем друг друга, что, что к чему. Он там говорит так и так, вот это Константин, вот он там программист, он так классно все может делать, он такой профи своего дела, хоть он и новичок, вот он много программировал, он много там то-то-то. В общем, он мне продал, начал продавать как вот настоящего программиста. А я в это время сижу и думаю, такая корова нужна самому. И я уже начал было расправлять крылья, но все-таки здравый смысл меня остановил. И я говорю, ну, вы знаете, да, вот я... Да, я такой. Они говорят, ну, как, когда вы можете, в принципе, начать, когда вот, как у вас это все выглядит. И в этот момент я думаю, блин, а что я вру, кому я вру? Я же программировать-то толком не умею. Может быть, вспомню что-то, может быть, не вспомню, как это будет действовать, как это будет делаться все, я не знаю. Поэтому я говорю, вы знаете, я говорю, я уже сейчас вот последние 2 года я уже не программировал, поэтому мне нужно будет где-то примерно 3 месяца, чтобы ну, снова войти в это дело, чтобы снова программировать. Они так переглянулись между собой и говорят, ну, нам, в принципе, нужен человек, который вот сегодня мы ему дадим компьютер после обеда, а завтра утром он начнет уже программировать и уже будет писать там столько-то строчек в день. Вот, ну, мы переглянулись с Армандом, и он говорит, окей, хорошо, мы что-нибудь придумаем. Мы выходим оттуда, он говорит, ну, ты знаешь, я бы тебя с удовольствием бы продал, так очень классно, все хорошо. Ну, говорит, ты не умеешь себя продавать, Константин. Я говорю, ну, ты знаешь, и прежде чем я начну врать тебе, врать им, я-то понимаю, у тебя это часть работы, ты можешь продать любому все, что хочешь, но... Я говорю, а представь, вот посадят они меня завтра за компьютер, а я не буду Hello World'ить 3 месяца подряд без каких-то видимых результатов. И кому это будет выгодно, кому это будет хорошо? Это будет потом, может быть, скандал какой-то или во что-то выльется нехорошее. Поэтому давай мы это дело оставим. Ты придумай что-нибудь другое, где я не должен буду программировать, может быть, что-то другое. Он говорит, ну, хорошо, ты пока езжай назад в Вольфсбург. Ну, это я приезжал как бы на только вот на пару дней. Говорит, ты езжай в Вольфсбург, там, занимайся своими, ну, там, вот, квартиру там сдавать назад. И там, допустим, я не знаю, старый проект закрывай уже, передавай его. И потом, типа, приезжай сюда, и все. И я вот, получается, месяц... Август 2012 года я вот ездил, на неделю я приезжал, жил в отеле, и на выходные я по 9 часов, от 6 до 9 часов я ездил в Вольфсбург туда и обратно. То есть это очень долгий путь. Получается, что в этот момент я, для меня подыскивали новый проект, и о боги, о звезды, оно свершилось. Мне приходит сообщение, приходи, приезжай, прилетай срочно, срочно, срочно в Штутгарт. Мы нашли для тебя проект на... Угадай где? На Порше. Ты угадал. Я такой, вау, классно, наконец-то я буду работать на Порше, ура, ура. В общем, после того, как я поскакал немножко по квартире, собрав свои манатки, дождавшись выходных, я сажусь опять в машину и езжаю в Штутгарт. По приезду в Штутгарт мне также уже давным-давно уже выделили номер в отеле, я мне уже как бы не привыкать. Я приезжаю туда, меня ведут на Порше. И перед тем, как начинается встреча с клиентом, мне делают небольшой брифинг. Вот, и рассказывают, вот, здесь будет у тебя такой проект, это новая технология, нужно будет написать документацию для устройство, на котором будет идти функция так называемого InnoDrive. Это можно, в принципе, найти в интернете. Такое уже не новость или ничего такого секретного. Такое уже продается уже не один год. Ну и мне говорят, ты должен будешь писать документацию, для, вот базовую документацию или так называемую описание, спецификацию. Хорошо. Я говорю, ты знаешь, тот коллега, который меня вел туда, это мой к тому времени будущий менеджер, Мартино, итальянец. Но он говорит, типа, ты не беспокойся, все будет хорошо, мы тебя представим. Ты вообще таким занимался? Я говорю, ты знаешь, Мартино, я говорю, я никогда этим не занимался. Я единственное, что я читал такие вещи, я работал с ними, я по такой документации, ну, работал с этой документацией, в общем. По этой документации я проводил какие-то тесты и смотрел, как это все происходит, но сам я такое никогда не писал. Он говорит, ничего, научишься. Так подбодрил меня немножко. Ну, и я захожу туда к клиенту, весь уже, на этот раз уже, как говорится, научился на своих ошибках, уже уверенно говорю, да, я смогу, да, да, без проблем, хоть завтра вот начну, все ништяк. Ну, они как бы впечатлились, и меня посадили писать. В принципе, мне уже дали к тому времени компьютер, мне дали к тому времени уже место, где сидеть, и я сидел в Айсахе, в этой деревне на Порше, и с ними там работал. Я писал эту документацию 9 месяцев. Это была очень-очень интересная работа в том смысле, что к тому времени я себя так, можно сказать, натренировал звонить уже людям, потому что до этого у меня всегда была проблема звонить людям и что-то спрашивать у них. Что-то новые люди, мне постоянно как-то было то ли стеснительно, то ли как не по себе. И поэтому я сказал, я на этот раз хочу в наглую звонить, собрав всю волю в кулак. Я просто брал и телефон брал и звонил. Писал мейлы, созванивался, встречался с ними. И я собирал информацию из разных отделов Porsche, чтобы эту документацию в конце концов сложить в один единственный документ. И мне это удалось. Единственная большая проблема была в том, что под конец, когда уже эта документация была уже почти готова, она уже была почти готова, то есть там оставались определенные детали, то есть совсем чуть-чуть. Можно сказать, моя документация была готова уже на процентов 90%. И в конце концов, видимо, уже клиент рассчитывал именно на то, что эта документация не будет готова. Такая документация, она бывает готова уже к тому моменту, когда сам продукт уже выходит готовый. Уже, можно сказать, это устройство уже встраивает в машины. Тогда эту документацию можно сказать, ну да, она уже теперь готова. А так это живущий документ, который постоянно чем-то улучшается, обновляется, новые версии выходят, и оно всегда выходит за такие вот пределы временных рамок, что у тебя он постоянно живет, то есть он тебе постоянно развивается. И таким образом он никогда не становится 100% готовым. Всегда есть что-то, что можно добавить, всегда есть то, что можно обновить. Обновляются технологии, обновляются функции, добавляются функции. Ты просто, если у тебя уже идет, например, следующее поколение этой же функции, то ты, в конце концов, просто берешь как бы вот эту основу за основу, базис, и ты добавляешь что-то новое. Таким образом, этот же документ в новой итерации, в новом поколении, этот документ, он просто развивается дальше. И мой клиент, он захотел это, скажем, мой клиент, это я говорю, что, в принципе, это тот, кто или начальник того отдела, на который я работаю, этот отдел или подотдел, там у них по-русски можно сказать как угодно. И этот подотдел, начальник этого подотдела, он считается как бы моим клиентом, потому что он платит деньги, и он принимает уже готовые документы, в зависимости от того, какая у тебя, какой у тебя договор по проекту. То есть, либо у тебя договор проект, например, вот мы тебе даем 9 месяцев, допустим, или там даем тебе год, через год у тебя твой документ должен быть либо готов, либо ты уже настолько у тебя он имеет уровень такого развития, что тебя принимают его и говорят, либо с тобой работают дальше, либо с тобой не работают больше дальше. То есть тебе говорят, все, спасибо, вы молодцы, вот вам денежки, уходите. Вот. И в моем случае это было действительно «уходите». Не потому что, ну, мне, по крайней мере, так аргументировали, что это было не потому что я сделал плохую работу или не до конца закончил. Нам им сказали, что вот вы знаете, мы должны экономить деньги, и вы уже достаточно много всего написали, поэтому с этого момента вы просто, с этого момента этот документ будет просто писать на наши люди, то есть Porsche Intern, то есть те, которые люди работают на саму фирму. Это передали одному коллеге, вот, и он начал, ну, видимо, дальше стал это писать. Чтобы я не оставался без проекта, мне предложили проект новый. Это так называемый, как по-немецки называется, Modularis Infotainment Broadcast, MIB или MEB. Это модульный инфотеймент блок, состоящий из нескольких модулей. Например, это как, можно сказать, авторадио, грубо говоря, очень грубо говоря. Авторадио, у которой есть много дополнительных функций, такие как телефон, там, допустим, радио, цифровое радио, там, или навигационная система, там, может быть, ну, куча всего. И такое поколение, я уже делал первое поколение этого всего, я уже тестировал в Вольфсбурге, и к тому времени уже Вольфсбург, то есть Volkswagen или концерн Volkswagen и Audi вместе, они уже разрабатывали второе поколение, то есть MIB2. И Porsche сказали, мы хорошо, мы теперь тоже хотим, так как мы часть концерна, мы тоже хотим это устройство у себя иметь и у себя интегрировать. К тому времени это была Panamera, это был, не дайте соврать, был Macan, только начинался тогда, и это были основы, какие-то там самые простенькие варианты, были также в спортивных машинах. В том числе и спортивные машины, такие как Boxster и Cayman, например. Вот в этих вот системах оно уже потихонечку, они это уже внедряли, эту ситуацию. И для отдела, который занимается именно вот этим вот инфотейнмент, им нужен был человек, который будет заниматься так называемый CAN diagnosis, это системы диагностики этого устройства. И, ну, на базе шины CAN. Кто в технике разбирается, тот, в принципе, может понять. Мне дали это задание, я писал кодировки, я узнавал, как перевести из старой системы, взять все, что нужно, и перевести ее в новую систему, потому что не все, что существует вот в технике, ты изобретаешь по новой. Тебе для этого надо всегда, чтобы твоя система, ты мог учиться на том, что у тебя есть в старых системах, и, соответственно, адаптировать их под новые функции там, или под новые изобретения. Да? И получается так, что все кодировки или там, допустим, Ну, допустим, у вас есть новый усилитель, как вот усилок звука, да? То есть, чтобы у тебя в машине звук был очень красивый и хороший. Для этого есть специальные саунд-системы, которые тебе дают прекрасный звук с различными там колонками и все такое. И их есть несколько вариантов. В зависимости от того, сколько ты хочешь платить деньги. Например, от фирмы Bose или от фирмы там Burmeister. И, соответственно, если ты заплатишь много денег, ты можешь себе такой Burmeister вставить. Если ты хочешь поменьше заплатить, ты можешь вставить систему Bose. Если ты еще меньше денег хочешь, то есть для тебя звук не так важен, ты можешь взять самый простенький, дешевенький какой-то. И мне нужно было подгонять вот эту вот систему уже, если там колонку ее не надо изобретать по новой каждый раз. Она уже как бы есть и есть. Все. Ты ее хоть старую машину ставишь, то что в новую ставишь. Самое главное, вот все, что есть электроники на этом фоне. И в конце концов получилось так, что мне нужно было подгонять. Это был сейчас просто пример этого аудиосистемы, да. Но также, например, система телефонов, допустим, да, система телефонирования. И если у тебя есть еще и GPS, то ты можешь таким образом, вот при помощи телефона и GPS, там, соединив эти системы, ты можешь управлять навигационной системой вживую. То есть ты только, не только узнаешь, где твоя позиция, но ты также можешь сказать, что, ага, вот у меня впереди, допустим, есть пробка. Да, то есть высокий трафик, и ты можешь высокий трафик. Эй, Рафик, заходи. И поэтому ты можешь такую систему подгонять из старой системы или из старых машин. Ты можешь их вставлять в новые машины. Подгоняешь электронику, подгоняешь кодировку, и все у тебя, в принципе, должно работать. И вот именно вот этим вот подгоном старых систем под новые, адаптацию, этим я и занимался. В конце концов, когда уже была готова эта система уже с диагностики, эту систему, мое задание было это подгонять под то, чтобы это можно было уже ну, отвозить или, скажем, при помощи там тоже облака, этого cloud, чтобы можно загрузить в этот клауд и чтобы на заводе уже могли загружать это уже в системы, уже в готовые автомобили. Это была очень тоже интересная вещь. Мне тоже нужно было очень много с людьми общаться. Мне нужно было заниматься также менеджментом по ошибкам. Мне тоже так же сказали. Ну, ты знаешь, что, в принципе, ты это уже раньше делал. Почему ты не можешь это делать сейчас? Хотя я уже не хотел этим заниматься, потому что для меня вот эта вот система диагностики или ответственность за диагностику, мне этого было уже достаточно. Я уже как бы не справлялся уже из этой. То есть мне как бы на мне хотели выехать, чтобы вот эта вот лошадка, она тянет два, можно сказать, две большие темы. И у меня, к сожалению, это не особо получилось. В конце концов, я достаточно поныл своему менеджеру, я достаточно поныл своему коллеге по работе, или, скажем, шефу по работе, сказав ему, ты знаешь, я просто не справляюсь. Либо ты нанимаешь еще одного человека, который будет тебе это делать, то есть одну из этих тем перенимает, а лучше всего вот этот вот error management. Либо эта система вся загнется. То есть я просто не вынесу это все один, и в конце концов у тебя будут проблемы. Я как бы заранее тебе говорю, что это большая проблема. Ну, окей, в принципе, как бы они согласились. И вот эту часть, конечно, это Altran к тому времени потерял этот проект, потому что это отдали другой фирме. И там пришел человек и сказал, хорошо, я буду заниматься этим error management. К сожалению, я достаточно также говорил своему менеджеру, вот этому Мартину, который к тому времени уже стал моим менеджером. Я говорю, Мартину, пожалуйста, говори с людьми, поговори с ними, сделай это как надо. И приведи человека от нас, от Альтрана. И мы таким образом не потеряем проекта. Ну, как обычно, ля-ля-ля, тра-ля-ля, да вот мы не можем, да вот там вот нету, а вот это туда все. В общем, отмаза, отмаза, отмаза. В конце концов, просто клиент сказал, хорошо, мы возьмем из другого проекта, вернее, из другой фирмы. Потом в какой-то момент приходит ко мне клиент и говорит, ты знаешь, мы решили дополнительно взять тебе на помощь, мы видим, что ты не справляешься, давай мы тебе приставим еще одного человека. Я говорю, ну, как бы хорошо, для помощи я как бы не откажусь, потому что в некоторые моменты мне очень много бывает работы, особенно перед выходными. В пятницу приходит от поставщика новый софт, и его надо устанавливать, надо все новые кодировки играть. И бывает так, что от 12 до 16 машин, которые надо сделать в течение 4 часов, если у тебя на каждую машину уходит где-то по 15 минут, то, в принципе, ты по времени просто не справляешься. Ты будешь в час делать где-то 3, а то и 4 машины, в зависимости от того еще, где они стоят, в зависимости от того, их надо пригнать, угнать и так далее, то, скажем, за 4 часа ты 16 машин, ну, это очень трудно, потому что, когда я один работал, я работал иногда по пятницам до 7 вечера, это было очень-очень напряжно. Я говорю, если ко мне приставят еще одного человека или там помощника, который будет хотя бы вот по пятницам мне помогать, то это будет большой-большой плюс. Мне сказали, хорошо, мы тебе приставим человека. И приставили человека, главное, из другой фирмы. Типа, научи его, помоги ему, и он тебе, типа, будет помогать. Ну, я думаю, хорошо, как бы я сообщил также своему менеджеру, говорю, вот так и так, тут идет как бы утечка так называемого know-how. И он поговорил тоже с клиентом и все такое. И в конце концов мне говорит, ну окей, хорошо, типа делай. Я говорю, ну окей, хорошо, если менеджер мне говорит, как бы он мне платит деньги, почему бы и нет. Хорошо, я научу этого человека всему, чем я могу заниматься. Ну и в конце концов получается так, что я научил этого человека. Этот человек через 2 месяца уходит из, ну, как бы это он не уходит из фирмы, но он уходит из этого проекта, но зато на свое место он поставил другого человека. И этот другой человек, ну, они как бы там передали информацию друг другу, соответственно, этот другой человек, второй, получается, уже человек ко мне приходит и со мной работает. Ну, как бы, думаю, ладно, это уже как бы не мои проблемы, если тот человек как бы не может. Ну, по крайней мере, мне помогали. И вот так вот было где-то примерно, скажем, 3 месяца, где-то так, 4 месяца мы поработали. Потом раз приходит еще один человек. Типа, вот у нас объем работы увеличивается, и нам надо помогать, вот так и так и так. Пришел еще один из той же фирмы. Потом бац, приходит еще один. То есть за полгода пришло 3 новых человека, и они все друг друга как бы научились, конечно, понятно, и они потихонечку начали меня оттеснять. Это, конечно, я говорю со своей стороны, я тут пытаюсь как бы поныть о том, что как все плохо, и все такие плохие, поэтому я говорю о том, что меня начали вытеснять. То есть перенимают работу, за меня пишут мейлы, с одной стороны, как бы все хорошо, ты как бы меньше работаешь, ты получаешь те же самые деньги, ты работаешь в том же самом проекте, но оказалось, что эти люди втихаря рассказывают своему вот клиенту, который также и мой клиент, о том, что вот у меня все меньше и меньше работы, и в конце концов, когда заканчивается заказ, заказ продлевается обычно на каждые полгода. И вот к следующему полгода, это получается где-то в июне должен был быть закончиться заказ, а где-то в районе марта, конец марта, начало апреля, ко мне приходит мой клиент и говорит, ты знаешь, Константин, мы твой проект продлевать не будем. Вот ты до июня доработаешь, все сдашь, все, что, как бы, свою информацию, все, что есть, вот этим вот 3 коллегам, и типа, все, до свидания. Я бегу к своему... Это было как раз, по-моему, конец марта 2014 года, да. И получается так, что я бегу к своему менеджеру, к этому Мартину, и звоню ему, говорю так и так, вот, ну, его как бы на месте не было, я ему звоню, говорю: «Мартино, вот тут так и так такая вот фигня, что будем делать?» А это был как раз четверг, один из мартовских, конец марта, четверг. И он говорит: «Да нет, типа это, я типа этим займусь, я посмотрю, как бы, ты не беспокойся, делаю, как тебе говорят, я поговорю, может быть, даже и не нужно будет ничего, в конце концов, передавать, может быть, ты даже и, ну, дальше и будешь работать в этой сфере». Я говорю: «Ну, хорошо, ты менеджер, это как бы твое дело, там, договора заключать, их продлевать, там, или еще что-нибудь, я делаю это». И потом проходит... А, это был четверг, да, я в пятницу ему еще раз звоню, говорю, ты, ну, пытаюсь дозвониться до него, он трубку не берет. Я потом в понедельник звоню, трубку не берет. Я звоню его шефу, то есть, можно сказать, на этаж выше от моего, да, то есть его шефу. Он говорит: «А он болеет. Он как бы заболел сейчас, он не может. Там что-то серьезное произошло». Я думаю: «Ну окей, ладно, я дальше как бы работаю». Вот. И потом оказалось, что у моего менеджера Мартино, у него оказался рак мозга, и он, можно сказать, вот это вот недели как раз после вот этого четверга, когда я с ним последний раз разговаривал, у него была операция. И операция прошла плохо, у него случился инсульт. У него хоть и убрали часть вот этого раковой опухоли в мозгу, но у него вся левая сторона у него парализовала. И он как бы остался дома. Мне тут же там выдали нового менеджера, который там перенял меня и там еще пару человек. И в конце концов про моего менеджера Мартино, можно сказать, он как бы исчез из поля зрения, про него ничего не слышно. Естественно, такое вот как бы все это личное, все это семья скрывает, и никто из менеджеров толком ничего не говорит. Нам просто говорят: он болеет, все, он на больничном, у него была операция, и все. Мы думаем: ну окей, хорошо, как бы я со своими коллегами, которые параллельно в других проектах работают, также подопечные этого Мартино, мы все как бы в недоумении, что там происходит вообще. В конце концов, мне выдают нового менеджера, говорят: вот так и так, вот ты у нас как бы с этим старым проектом ты попал. Все, ты проект сдал, продлевать никто не будет. И договариваться об этом тоже уже никто не будет. Мы не знаем, чего хотел Мартино, Мартино сейчас нету, так что «се ля ви». Поэтому мы тебе предлагаем, у тебя есть вариант. Ты также как бы из проектов, которые есть у Мартино, ты переходишь в проект другой, либо ты сидишь и ждешь с моря погоды. Я говорю: ну прежде чем я буду сейчас сидеть, просто так сидеть с моря погоды ждать, давайте меня хотя бы в этот проект. Мне там уже сказали: да, у нас там нужен будет новый ответственный по устройствам, так называемый Bauteilfahnd, вот лихи по-немецки называется, или коротко БТФ. Вот. И я хотел уже давно эту позицию такую, чтобы вот быть ответственным за одно определенное устройство. То есть я полностью за это вот в ответе. Мне говорят: да-да, вот типа вот у нас появилось тут для так называемого Adaptive Cruise Control, автоматический круиз-контроль, и также вот эта вот система InnoDrive, то есть я опять попадаю в старую свою, старый свой отдел. Ну, мне сказали как бы: хорошо, мы тебя туда возьмем. Я говорю: окей, классно, все ништяк, если вы мне это обещаете, без проблем. Как только я туда попадаю, я перехожу, я начинаю работать. Мне говорят: ты знаешь, у нас для InnoDrive все уже человек есть. Я думаю: блин, а какого... Почему, если так вежливо сказать, почему вы мне не сказали сразу? Вот почему вы мне пообещали одно, а получилось, оказалось, что другое? И вы знаете, что мне ответил мой типа новый менеджер? что ты знаешь, мы предложили твою кандидатуру этому клиенту, а так как этот клиент тебя знает, и он был не очень удовлетворен твоей работой, поэтому он решил, что мы тебе не дадим. То есть он хотел кого-то другого. Я думаю, окей, хорошо, почему мне раньше об этом никто ничего не сказал, что, типа, клиент был недоволен моей работой. Как бы, с одной стороны, понятно, да, что не продлили там проект, как бы он был недоволен, но мне об этом никто не говорил ничего. То есть у меня даже нету так называемых lessons learned, то есть я даже не знаю, что я сделал не так, как из КВН, там, да, а что вот не так. Поэтому я как бы говорю, окей, хорошо, давайте мне, тогда я буду работать как есть. Но, пожалуйста, найдите для меня проект, я хочу опять вернуться в отдел этого инфотеймента. Мне говорят, хорошо, сиди, жди. Прошло 1.5 года. Я ждал. Я добивался, пытался. К тому времени уже Мартино успел, к сожалению, умереть. Поэтому, можно сказать, старые обещания никто, никому не нужны были. У меня появился еще один новый менеджер. Опять итальянец. Даниэль. И он, можно сказать, для меня сделал немало, то есть вообще ничего хорошего. Но, скажем, плохие стороны в сторону. В конце концов, я обратился к одному из коллег, сейчас уже, к сожалению, уже бывший коллега, потому что он уже потом покинул проект. Я перешел, потом уже попросился, тоже вот через эти 1.5 года, я перешел в так называемый проект VTS. Это Vehicle Tracking System. И там они дали действительно, наконец-то, быть ответственным за устройство. И что делает вот такой вот ответственный за устройство? Он полностью ответственный за то, чтобы, начиная от спецификации этого устройства до момента встраивания этого устройства в машину уже на заводе, весь вот этот вот процесс, который процесс разработки, процесс тестирования и так далее, вся документация, вся бюрократия, которая там есть, там нужно заявление, там нужно подать заявление, там что-то надо, это, если там где-то ошибки, там надо их как-то защищать и все такое. В общем, вот это вот все, плюс коммуникация с клиентом, с поставщиком. И в конце концов, я этим занимался. Я этим занимался почти 3 года. И было много моментов очень таких, которые меня, можно сказать, подняли наверх в моем, в моих знаниях. Это много сделало в том, что кем я сейчас стал. И моя цель — стать менеджером по проектам или ведущим по проекту, так называемым project leader или project manager. И эту цель, конечно, я все время, как говорится, не упускал из виду, но, к сожалению, мне все время это была бы возможность мне дать эту возможность вести этот проект. Но, к сожалению, надо мной всегда ставили еще одного человека, и это был какой-нибудь project leader. И это благодаря вот моему менеджеру, который не взлюбил меня, можно сказать, с первого раза. И сказал мне, вот все время меня вот, как говорится, держал на поводке и не давал мне подниматься выше. Пока, до тех пор, пока этот сам менеджер не ушел из нашей области, перешел в другую область, или там перешел в сторону Баварии, уехал в Мюнхен, где он, в принципе, откуда он сам, где он там жил. И у меня появился новый менеджер, и с ним я поговорил. Я его знал или знаю уже давно, с тех пор, как, можно сказать, я переехал в Штутгарт. Он тогда тоже уже начинал как нормальный консультант, но он поднялся довольно быстро как менеджер. Просто есть люди, которые могут быть менеджером, быть барыгой и могут продавать что-то, А есть люди, которые, вот как я, чисто технари. Поэтому я не могу много себя хорошо продавать, но зато, если мне дают задание, я могу его делать. Если мне дают проект, то я могу его вести. И таким образом, в начале 2021 года, в феврале, мне дали проект Mobile Device Key, которому я сейчас и продолжаю работать. И что изменилось в моей жизни с того момента? Во-первых, я сейчас так называемый project leader. У меня есть команда, правда, сейчас маленькая. И эта маленькая команда, я, можно сказать, при помощи этой маленькой команды я управляю этим проектом. Я не говорю, что я управляю людьми, потому что это было бы не совсем правильно. Да, этими людьми я тоже как бы управляю, но в этом случае эти люди, они помогают мне вести этот проект. То есть я не говорю им, вот ты будешь делать вот это, ты будешь делать вот это вот. Я делаю, ставлю вот задачи, которые вот вообще нужны, и даю людям возможность самим решить, каким образом они могут внести свой вклад в этот проект. Вот, то есть, если один кто-то уже говорит, я вот могу делать вот это, вот это вот, я говорю, хорошо, тогда ты будешь это делать. Тогда другой говорит, я могу делать вот это, вот это, вот это вот. Я говорю, хорошо, ты будешь делать вот это вот. И в конце концов, задания сами, можно сказать, себя распределяются. Это как бы не всегда хорошая идея, но в конце концов, для начала мне эта техника или вот такая вот, чтобы, или такая стратегия распределения таких заданий, она, в принципе, сейчас мне очень помогает. Также, начиная с 2019 года, фирму Altran выкупила более большая фирма, так называемая Capgemini или Capgemini или Capgemini, в зависимости от того, на каком языке вы это произносите. Это большая французская IT-фирма, которая купила маленькую французскую фирму Altran. Какая там цена была или что-нибудь такое, это неважно. И в этом году, в конце концов, мы, начиная с 8 апреля 2021 года, мы теперь стали новой группой, которая теперь называется Capgemini Engineering. Так что я теперь работаю в этой новой фирме, которая, в принципе, также осталась старым Altran'ом. Это вот для информации. А теперь мы перейдем ко второй теме, которая называется «Переезд моей семьи в Германию» или «Время молчать». Наверное, часть первая. Этот выпуск, он у нас уже сейчас довольно длинный, поэтому я начну только, скажу только первую часть, расскажу, чтобы уложиться в определенное время. Но я хочу уже сейчас анонсировать, что я планирую сделать пару выпусков, примерно, может быть, 3 выпуска, а может быть, даже побольше, про русских немцев. Или российских, или советских, или так далее. Немцев, которые жили на территории сейчас постсоветского пространства, или в то время, где вот сейчас, можно сказать, Россия, Казахстан и прочие страны. Сейчас, можно сказать, постсоветского пространства. И я планирую выпуск таких вот экстра, может быть, даже с парочкой интервью. Поэтому ждите, это вот такой вот небольшой анонс. А сейчас перейдем к самой теме. Никому не секрет, ни для кого не секрет, что я так называемый русский немец, родился в Узбекистане, мама русская, папа немец. И с развалом Советского Союза многие немцы поехали из там России, Узбекистана, Казахстана. Это вот основные потоки были, часть также с Украины. И, ну, в принципе, более или, скажем, меньшая часть из других республик бывшего Советского Союза, поехали возвращаться на свою историческую родину. В том числе и наши родственники в начале или во второй или в первой половине начала 90-х, то есть 93-94 года, наши родственники поехали в Германию, приехали сюда. Один вот мой дядя, он переехал именно в город Эссен и, соответственно, переманил к себе своих родственников и также бабушку с дедушкой мои и также моего дядю. У нас почему-то получилось так, что мы немножко попозже. Я сейчас не хочу говорить детали, почему именно, потому что, в принципе, сейчас это уже не важно. Но мы сами со своей семьей, мы тоже подали документы, заявления, чтобы нам сделали вызов, чтобы нас приняли. И обработка обычно идет где-то примерно, вот была в то время в районе 2 лет. Это долгий процесс, пока там обработаются документы, пока там то да сё. В конце концов, я сам узнал о том, что мы уезжаем в Германию буквально за пару недель до этого. И за пару недель до вылета это означает, что я где-то, можно сказать, к Новому году 95-го года я узнал об этом. А прилетели мы или вылетели мы в Германию 24 января 95-го года. Почему мои родители, с одной стороны, как нам говорили, почему мы не сообщали никому, нигде не говорили, и даже нам этого не говорили, чтобы мы нигде не проболтались, там ни в школе, ни среди друзей, что мы уезжаем, по одной маленькой причине. Потому что 90-е, как говорят, лихие 90-е, очень много было грабителей. Что люди знают, что многие люди, которые уезжают, они продают, и квартиры продают, и там все, что в квартире, и у них потихонечку появляются деньги. И, соответственно, этих людей можно каким-то образом ограбить тем или иным способом. Также в нашем городке было пара криминальных случаев, когда людей убивали, людей грабили, грабили квартиры. И наши родители не хотели такого, чтобы и с нами такое произошло. Поэтому для нас это было как бы тишина. Вот, хотим мы ехать или нет, мы хотели, да, но в конце концов нам именно сообщили, что вот пришел вызов, и что мы выезжаем, там делаются визы и так далее. Это вот буквально вот в начале января мы об этом, с моей сестренкой, мы об этом узнали. И тогда уже мы могли об этом, нам уже родители позволили об этом говорить. Соответственно, это тоже уже узнали потом и учителя, и там начались всякие такие вот завистливые разговоры о том, что вот вы переезжаете в Германию, типа вот вы уезжаете и так далее. В общем, что-то вот в этом роде. Но в конце концов я был очень рад уехать из той жизни, которая была там. В городе, в котором я родился и вырос, ситуация и финансовая, и ситуация экономическая, ситуация вообще во всем жизни, уровень жизни падал. Очень много людей покидали и покидают, или вот с начала 90-х много людей покидали, многие русскоязычные уезжали с развалом Советского Союза, начался именно вот этот вот узбекский национализм, и все переходило потихоньку на узбекский язык, который мы, в принципе, не знали, и жить становилось все труднее и труднее. Все чаще отключали воду, все чаще отключали свет, все чаще или все реже привозили газ, на котором можно было готовить. В общем, ситуация была все хуже и хуже. Многие продукты нельзя было достать. Но как-то мои родители, им большое спасибо, они умудрялись как-то нас и прокормить, и более-менее одеть, как это была возможность, и найти денег на билеты, чтобы прилететь в Германию. И вот однажды ранним утром, 24 января 95 года, мы сели утром в машину и поехали в аэропорт. И приехали сначала в аэропорт в Ташкенте и полетели во Франкфурт на Майне. Вот, нас встретил папин брат. Они взяли для нас у друзей небольшой такой минивэн, где нас всех посадили. Привезли нам большую сумку со всякими сладостями, с едой, со всякими вкусностями, напитками и так далее. Что для нас это было дико, потому что мы этого никогда не видели, для нас этого никогда такого не было. Если мы покупали шоколадку Сникерс, допустим, то мы ее там делили настолько, чтобы как-то подольше растянуть это удовольствие. Также там с жвачками, с напитками, глоточек Кока-Колы или там Фанты для каждого человека, это было такой праздник. А тут тебе самому дают целую баночку Кока-Колы, плюс целую баночку Фанты. И я могу ее пить, сколько я сам захочу, пока не лопну, пока не тресну. Я могу брать эти сладости, есть, пока я там не офигею просто. Вот, и мы прилетели в аэропорт. Я хочу вот свое первое впечатление рассказать, что я вот этот вот воздух свободы, чем пахнет Германия, я даже в себе, вот мне было почти 15 лет, и я прилетаю в аэропорт, и первое, что я заметил, кроме вот этого запаха вот этих вот самолетов, да, там вот это вот, всяких вот этих газов, которые там от самолетов, плюс запахи вот этого аэропорта, был запах кофе. Я когда шел вот по вот этому, там, можно сказать, был такой рукав из самолета шел, и мы сразу вот дико, да, то есть для нас это было дико, что мы не по трапу там поднимались, спускались, а вот мы сразу вот, можно сказать, из самолета зашли в здание. Для нас это было, для меня это было вау. Это было такое, что я нахожусь где-то в будущем, это технологии такие, что вау, самолеты, вот можно сказать, я еще нигде не это, такого не видел. И в конце концов, нас встретили, повезли нас из Франкфурта в Эссен, нас дядя забрал, и забрал по той причине, потому что обычно находился автобус, который распределял по так называемым интеграционным лагерям, не концентрационным лагерям, а интеграционным лагерям, и обычно у тебя было примерно, вот, скажем, два уровня лагерей. Первый лагерь — это который распределял, в котором тебя распределяли по федеральным землям в Германии. И, скорее всего, нас бы отправили совершенно в другую землю, и моя бы жизнь сложилась совершенно по-другому, может быть. Но нас забрал дядька и сказал, если вы хотите жить вот в Северной Рейн-Вестфалии в земле, то я вас повезу в город Хам, который находится в этой же земле, и мы вас там типа сдадим, чтобы вас там распределяли по земле, именно Северной Рейн-Вестфалии, а там уже посмотрим. И когда мы уже на следующий день нас уже повезли в Хам. Но вот этот вот вечер, увидеться снова с бабушкой, с дедушкой, увидеться снова с моими кузеном, кузинами и прочими родственниками, для нас это был вау. Это был очень эмоциональный момент, это было такое, все такое новое, новые запахи, новые впечатления, все такое действительно новое. И это был такой моросящий дождик на улице, когда ты думаешь, я уезжал, у нас еще лежал снег, а тут вот так вот намного теплее. И мне дали какую-то там одежду, которую я одел, и говорю, вау, это я уже в Германии. Я какое-то время, я действительно не мог даже уснуть вечером, что я был под таким впечатлением, что я нахожусь за сколько там, несколько тысяч километров от того места, где я родился. Я знаю, что я туда больше не вернусь добровольно. Или, скажем, меня туда никто не отправит недобровольно. И на следующий день нас дядя повез вот в этот хам, в этот лагерь для вот, немцев, которые приехали из других стран. И мы первые, сколько там, по-моему, мы неделю или там 5 дней, мы жили именно вот в этом, в старом, это территория какой-то там казармы было, и вот в этих вот казарм, вот здания, в которых были раньше когда-то солдаты, там у нас была комнатка, и мы вот эти вот 5 дней в этой комнатке жили. Там не было ни школы, там не было ничего, мы занимали себя как вот сами себя могли. Мы смотрели, учились, ходили, уже первые попытки изучения языка у нас уже начинались, мы там учили какие-то определенные слова, что-то мы хотя бы там себя представить и... как что говорить, когда нам будут задавать вопросы. Даже если нам будут задавать вопросы, как тебя зовут, чтобы ты уже мог знать, ага, меня спросили, как меня зовут, чтобы я мог уже ответить. Спросить, когда и где ты родился, чтобы вот это все как в предложении можно было составить, чтобы ты это мог уже потихонечку говорить. Поэтому, когда мы пришли к человеку, который занимался нашими документами, мне задали вопрос, и я на эти вопросы отвечал. Естественно, он знал, что я не в идеале разговариваю по-немецки, но на его вопросы я ответил. И то, что он мне задавал вопросы, на которые я не понимал, что он от меня хочет, соответственно, у меня папа переводил это. И, соответственно, я там пытался как-то что-то ответить. И в конце концов наши документы сказали, да, вот мы вас переводим во второй лагерь, который находится на территории вот также Северной Рейн-Вестфалии, уже поближе к тому, где вы находитесь, или где ваше место назначения, в конце концов, город Унна назывался, и там есть такой райончик, где район этого города Унна назывался Масн. И в этом районе там находились специальные общежития для вот таких вот, как мы. И там также была школа специальная для таких, как мы, для русскоязычных немцев. И там работали также сотрудники или учителя, там и в школах были, и были люди, которые занимались нами. Там в первый раз в жизни я, например, в школе попробовал жарить рыбные палочки. Вот для меня это было вау. Показать мне, как вот что это делается. То есть это была часть, несмотря на всякие другие предметы, как математика, там как интенсивное изучение уже начального изучения языка, определение вообще, кто на что гораст, кто как по своим знанием может определяться, в какую школу. О системе обучения я еще когда-нибудь расскажу, по крайней мере, в то время, как я сам учился. И получилось так, что мы там пробыли что-то тоже около нескольких недель, и в районе, по-моему, 8 марта, или не помню, где-то так, ну, в начале тоже это вот, или в середине марта, мы переехали, все-таки нам разрешили, нам дали возможность, что Эссен город открытый, они принимают людей, и мы, как говорится, отправили. Все документы уже были обработаны, мои родители этим занимались, они тоже ходили на языковые курсы и тоже занимались документами, сидели в очередях и так далее, и так далее. В конце концов, мы переехали как раз в ту же самую общагу уже в самом Эссене, где жили мои бабушки с дедушкой и мой дядя. Но к тому времени уже бабушка уже получила первую свою квартиру, и она уже съехала оттуда. И, соответственно, какое-то еще время немного жил мой дядька со своей семьей, в этой общаге, и мы почти полгода до августа этого же года мы жили вот в этой вот общаге, пока не получили квартиру. Но получилось так, что у меня дядька, они получили квартиру раньше, и они поехали, как бы они уже тоже раньше нас съехали, и они уже как раз там построились новые дома, и туда как раз и бабушка переехала, и дядя переехали, они там как бы все вместе жили. Но мы хотели жить в другом, немножко подальше, чтобы не в том же самом доме. Так вот в семье получилось. И мы, можно сказать, в августе переехали, 95-го года мы переехали в свою квартиру. Что первым делом вообще, пока я жил в общаге, что вообще, чем я занимался? Или чем наша семья занималась? Соответственно, мы какое-то время немножко получали социальную помощь. Мои родители ходили на языковые курсы, и фирма называлась InLingua, они там ходили, специально были языковые курсы для тех, для кого немецкий язык не родной язык. Вот, так как все знают, что в немецком языке sprechen — это говорить, то, соответственно, языковые курсы их просто... русскоязычные люди называли шпрахи. То есть шпраха — это в немецком языке означает язык. И вот языковые курсы на эти шпрахи вот ходили мои родители. Мы с сестренкой с моей ходили, соответственно, в школу. Мою сестренку вначале определили в гимназию, меня определили в так называемую среднюю школу, или реальшуль ее называют. И мне нужно было ездить на другой конец города, можно сказать, не диаметрально на другой конец города. Мы тоже жили как бы на окраине, но мы, можно сказать, вот если представить себе город Эссен как вот часы, да, то вот мы жили, допустим, на там 7 часов на юге, на самом юге Германии, на окраине, Эссена на окраине. А ездил я где-то в районе, ну, где-то 4 часа. Моя сестренка ездила в центр, и у меня родители тоже ездили в центр, и они там вот учились. И, соответственно, у меня уходило где-то почти час езды на автобусе. Ну, мне также у меня был билет школьный, по которому я мог ездить на учебу. И я, можно сказать, таким образом ездил в школу, меня посадили, правда, на класс ниже, то есть если в Узбекистане я был в 9 классе, первое полугодие 9 класса я закончил, и в Германию, когда я приехал, меня посадили опять в 8 класс, это получается я второе полугодие. И мне очень повезло с моей учительницей, классной руководительницей здесь, которая была в полном понимании того, что я, хоть у меня в голове что-то есть, но из одного языка меня сажать еще раз на второй год она не хотела. Она мне, можно сказать, за уши, можно сказать, перетащила в 9 класс. И я учился. У нас был класс интернациональный, у нас были различные, я уже это говорил в одном из своих выпусков, у нас были различные люди из различных стран, и мы нашли общий язык. Мы также все вместе ходили на языковые курсы и все делали все вместе, что делают обычно тинейджеры, скажем, более-менее нормальные тинейджеры. То есть у нас не было такого, что мы постоянно там что-то где-то бухали там или занимались каким-то негативом. Мы общались вполне нормально, встречались, на паузах смеялись и все такое. И получилось так, что даже вот один из моих коллег, он, или вот из моих одноклассников, он жил как раз в моем районе, и мы постоянно ездили домой вместе, и это было очень, скажем, большим плюсом для меня, что у меня вот в моем районе живет вот один мой одноклассник. Вот, мы там и в гости вместе ходили, и дни рождения справляли вместе, и проводили очень много времени, играли в настольный теннис, и там и в футбол играли, и там, ну, в общем, общались как только могли, на разные темы разговаривали. И вот то, что он, этот вот мой друг, он плохо говорил по-немецки, я говорил плохо по-немецки, но для меня была целью вот именно как можно быстрее выучить язык и как можно лучше имитировать немецкий акцент, чтобы уже как можно лучше и быстрее меня не воспринимали как русака. Но так как много вещей ты не знаешь, не понимаешь и много не можешь сказать, это было для меня время, когда много приходилось молчать и уходить в себя и думать, как лучше сказать, как лучше всего что-то объяснить или о чем-то поразмышлять, чтобы это лучше сказать. Потому что когда ты изучаешь язык с нуля, ты сначала думаешь на своем родном языке, соответственно, да, то есть получается, я думал на русском, и пока я сложил предложение на немецком, это длится, и ты вот, скажем, какой-то текст очень часто заранее думаешь об этом, как бы, что, как лучше это сказать, формулируешь предложение и говоришь, и вот таким образом тормозишь. Уже начиная в то время, когда мы жили в общаге, у меня родители купили машину, в то время такой старый Mercedes, я не помню, как он назывался, но так, такие вот, вы увидите, что сейчас такие, может быть, в музеях можно найти такие старые-старые Мерседесы почему-то. И вот это была наша первая машина. Это было вау, что вот у нас в Узбекистане никогда не было машины. А тут раз, и она у нас появилась, и мы себе можем позволить машину. То есть у нас есть и дом, и машина. Ну, как дом, в смысле, квартира у нас. Хоть она социальная, но мы ее снимаем, и у нас есть еще машина, и это вот для нас была тоже дополнительная радость. Самое что интересное, вот сейчас уже прошло более 25 лет, и в этой квартире все еще мои родители живут. Вот было очень интересно. И я думаю, что вот на этой замечательной ноте я закончу сегодняшний свой выпуск. И хочу сказать, что самое главное, что когда ты находишься в чужой стране, ты находишься совершенно в чужой стране, если да, то первым делом это учите язык. Если вы когда-то идете в другую или собираетесь когда-нибудь, может быть, переехать в другую страну, то учите обязательно язык этой страны, потому что это очень-очень много вам принесет для адаптации, для интеграции в этой стране, в этом обществе, и принесет вам много-много плюсов. И мой совет – не ищите легких путей, как это делают многие русаки, русскоязычное население в Германии. Не ищите легких путей, что вот, а вот я ищу, например, там, русскоязычного врача, русскоязычного там адвоката там или еще что-нибудь. Да, это поначалу помогает, когда ты вообще языка еще не знаешь. Но со временем это я такой вот метод считаю как костыли. И когда ты ходишь на костылях, поначалу у тебя, например, сломалась нога, ты ходишь на костылях, но когда у тебя нога уже выздоравливает, то лучше костыли отложить и ну, лучше разрабатывать свою ногу самим и ходить уже самому. То есть костыли уже под конец уже начинают просто мешать, они уже не нужны. И также и с языком. Пока ты опираешься на свой родной язык, и у тебя есть возможность ходить к русскоязычным, там, тем, кто тебе поможет. Но со временем, я думаю, что эти костыли вам будут просто мешать интегрироваться в это общество. И вот на этой позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск. Продолжение, естественно, следует. А сейчас кухня тысячи советов. Совет номер 3. Открывать бутылку или банку пива – это тоже своего рода готовить еду. На этом все. Вы прослушали подкастный мозг, выпуск номер 7. За микрофоном был Константин Мюллер. До следующего раза. Спасибо за внимание. Пока.